Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Прошло 5 лет после решения подданных Соединенного Королевства о Brexit. 23 июня 2016 года 52% британцев на референдуме проголосовали за выход страны из Евросоюза. Процедура была запущена в марте 2017 года. О реализации статьи 50 Лиссабонского договора заявила на тот момент премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Начались долгие и кропотливые переговоры между Лондоном и Брюсселем. Их планировали завершить в апреле 2019 года, но из-за многочисленных противоречий процесс затянулся. Тереза Мэй на этом фоне подала в отставку, ее сменил Борис Джонсон. В итоге обновленное соглашение о Brexit было подписано лишь 17 октября 2019 года, после чего начался переходный период, который растянулся более чем на год. 31 января 2020 года Соединенное Королевство, Великобритания и Северная Ирландия официально вышли из состава Европейского Союза, а к Рождеству 2020 года стороны, наконец, пришли к соглашению о торговле и сотрудничестве. Но некоторые вопросы, например, касающиеся Северной Ирландии, остаются до сих пор окончательно неурегулированными. О Великобритании вне Евросоюза и об оставшихся трудностях в отношениях с ЕС будем говорить сегодня. С нами на связи старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Ахошин. Олег Валерьевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Олег Валерьевич, вот исследование Lloyds Bank показало, что на фоне снятия ковидных ограничений показатель экономического оптимизма в Британии в мае 2021 года, разумеется, вырос на 5 процентных пунктов до 37%. И последний раз такой высокий уровень был зафиксирован еще до референдума о Brexit, то есть до 23 июня 2016 года. А такие настроения, как вы считаете, связаны больше с выходом из локдауна экономики и в целом, или британская экономика действительно адаптировалась к новой реальности, учитывая вот и новый формат отношений с Евросоюзом?
Я думаю, об адаптации после того, как Великобритания вышла из состава ЕС, говорить рано, потому что экономика, несомненно, еще будет сталкиваться с кризисными явлениями, и эксперты уже заметили о том, что в целом покупательная способность британцев упала после того, как Великобритания завершила процедуру Брекзита. Здесь, я думаю, скорее можно говорить о том, что британцы рады тем, что локдаун закончился, и, соответственно, появились перспективы у бизнеса.
А вот с точки зрения борьбы с коронавирусом, упростил ли Brexit задачу Лондону, или все-таки сообща с Брюсселем было бы проще? Ну, понятно, речь идет там и о вакцинах, я не знаю, об общих каких-то фондах, куда теперь Лондону не надо свою копеечку кидать.
Я не думаю, что, находясь в Евросоюзе, Великобритания могла бы более оперативно справиться с сдерживанием эпидемии. И как раз Евросоюз на своем примере показал, что национальные государства разрабатывали самостоятельные планы борьбы с пандемией COVID-19, и единое управление из центра не дало своих эффективных результатов. То есть единая политика Евросоюза по сдерживанию коронавируса так и не была разработана, не были применены какие-то эффективные механизмы, которые были бы универсальны для всех государств-участников.
То есть, получается, в этом случае как раз-таки Лондон сработал эффективнее, чем коллективный Брюссель?
Я думаю, нельзя говорить о том, что в целом Лондон сработал эффективно в силу того, что правительство Бориса Джонсона упустило момент по сдерживанию коронавируса и стало об этом серьезно задумываться, когда произошел первый летальный исход. И региональные правительства Соединенного Королевства даже раньше обеспокоились предстоящими последствиями эпидемии, чем это сделало центральное правительство. Поэтому, я думаю, здесь все больше зависит как раз от того, кто находится у руководства страной.
Да, как раз о руководителе. Вопрос. Борис Джонсон в кулуарах саммита Большой Семерки июньского, ну, буквально не то чтобы пригрозил, но дал понять Евросоюзу, что Лондон может применить статью 16 соглашения о Brexit. Камень преткновения по-прежнему вопросы, связанные с Северной Ирландией. Что предусматривает вот эта статья 16? 16, во-первых, и во-вторых, в чем же сложность Северной Ирландии заключается самая?
Вопрос о границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландии, он был ключевым на всех основных стадиях переговоров по Брекзиту, потому что, согласно Белфастскому соглашению 1998 года, которое установило мир в регионе после почти 30 лет гражданской войны, граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландии должна оставаться прозрачной. То есть там не должно проводиться жестких проверок и досмотров, и, собственно, это правило, оно исполнялось, пока Великобритания находилась в составе Евросоюза и обеспечивала как раз выполнение ключевых принципов этого интеграционного объединения, свободное движение людей, ресурсов и капиталов. То есть как раз вот эта открытая прозрачная граница, она обеспечивала выполнение этих правил. После того, как Великобритания решила покинуть Евросоюз, как раз встал вопрос о том, чтобы эту границу сделать уже физической. И со стороны Великобритании и ЕС выдвигалось несколько проектов по тому, как можно урегулировать этот вопрос. И как раз эти споры привели к тому, что из правительства Терезы Мэй ушли в отставку министры Джонсон и Дэвис, которые были недовольны ее чекерским планом как раз урегулирования. Также не сработал ее план бэкстопа, то есть временных ограничений, по которым Великобритания должна была выйти из таможенного экономического пространства Евросоюза, а Северная Ирландия фактически оставалась бы на неопределенный срок внутри ЕС. И таким образом возникла бы угроза того, что этот регион может объединиться с Республикой Ирландии, создать единое государство.
Но, насколько я понимаю, что касается товаров, сейчас действует какое-то временное соглашение по упрощенному режиму, но оно в конце июня, что ли, завершается. И ЕС не хочет категорически его продлевать, хочет, чтобы начинала действовать сделка полноценно.
Знаете, вообще соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС вступило официально в силу с мая этого года. Оно предполагает то, что будет работать совместное таможенное регулирование североирландской границы. Это будет означать, что товары, которые следуют из Великобритании в Евросоюз, должны будут проходить сертификацию, и после того, как будет установлено, что все правила соблюдены, они уже отправляются в Евросоюз, в то время как товары, которые следуют из него в Великобританию, подвергаются тем же проверкам. Таким образом, физической границы удалось избежать, тем не менее возникли вопросы о том, как будет удобно с технической точки зрения согласовывать вот это новое таможенное регулирование, потому что это будет сделать достаточно проблематично и, кроме того, потребует дополнительного выделения средств из бюджета Великобритании и ЕС.
По данным Евростата, за первые 4 месяца 2021 года объем европейского импорта из Великобритании снизился на 27% год к году, в то время как импорт, например, из России за тот же период подрос на 12,5%. А как же так получилось, что страна почти с 2 раза меньшим ВВП, ну, если по номиналу смотреть, чем британский ВВП, как же так получилось, что Россия под санкциями поставляет больше, чем, казалось бы, близкое по мировосприятию Соединенное Королевство в Евросоюз?
Ну, здесь я могу сказать то, что до конца внешнеторговые механизмы между ЕС и Великобритания не отлажена. И действительно, как вы справедливо сказали, объем экспорта и импорта упал после Брекзита. То есть, если мы говорим, например, о показателях, которые были до 2016 года, то объем экспорта составлял больше 43% от общего объема британского экспорта и более 51% импорта из стран ЕС. Но в связи с тем, что Великобритания покинула правовое поле Евросоюза и законодательные судебные органы вновь стали более автономными, соответственно, но вопрос правового регулирования, он напрямую связан с экономическими внешнеторговыми делами, и поэтому вполне очевидно, что, счастлив такой разрыв в рамках правового поля, Великобритании потеряла в экономическом поле.
После выхода из Евросоюза Великобритания налаживает двусторонние связи, и это выглядит совершенно логично. И вот недавно была заключена торговая сделка с Австралией, но она вызвала отрицательную реакцию, как минимум, в среде британских сельхозпроизводителей, а так еще и защитники природы возмутились. Почему?
Вы знаете, дело в том, что как раз кельтские регионы Соединенного Королевства, они составляют значительные проценты от сельскохозяйственной отрасли всей страны. Поэтому, например, в Северной Ирландии, Шотландии большинство жителей голосовали против выхода Великобритании из ЕС, потому что пользовались преференциями в рамках общей сельскохозяйственной политики. Но в связи с общенациональным решением им, конечно, пришлось от нее отказаться и, следовательно, потерять те выгоды, которые были. И поэтому, естественно, они негодуют, и двусторонние отношения между, например, Австралией и Великобританией, они этот вопрос все-таки эффективно решить не смогут. Но, с другой стороны, прослеживается в целом тенденция по усилению отношений между двумя этими англосаксонскими странами, потому что ранее Борис Джонсон заявил то, что миграционная система Великобритании будет строиться по австралийской модели, которая будет означать ужесточение квот для трудовых мигрантов и более жесткую систему анкетирования. Таким образом, Борис Джонсон хочет отсечь из общего числа трудовых мигрантов неквалифицированных работников, которые не приносят реальной экономической выгоды стране. И как раз усиление еще и внешнеторговых связей как раз эту тенденцию усиливает. С одной стороны, Великобритания берет миграционную модель Австралии, с другой стороны, и усиливает торговый оборот с этой страны. Вполне естественно, потому что англосаксонские страны, они, тем не менее, и исторически, и геополитически находятся в связке. Мы можем взять самый хрестоматийный пример – это особое отношение Великобритании и Соединенных Штатов Америки.
За вот эти прошедшие 5 лет с момента референдума, насколько обострились национальные настроения внутри Великобритании? Ну, возьмем ту же Шотландию. Это может к чему-то привести или вряд ли?
На мой взгляд, в краткосрочной перспективе к отделению региона от Соединенного Королевства это все-таки не может привести в силу объективных причин, прежде всего в том, что существует формальная юридическая процедура, по которой Шотландия может провести референдум. Она заключается в том, что глава регионального правительства должна подать официальный запрос центральному правительству Соединенного Королевства, а дальше этот запрос уже обретает силу законодательного акта, который рассматривается в британском парламенте Палатой общин и Палатой лордов. Соответственно, правительство Бориса Джонсона на современном этапе может просто блокировать этот запрос и не давать ему дальнейший юридический ход, во-первых. Во-вторых, личная позиция Бориса Джонсона, она предельно бескомпромиссная. Он заявил о том, что референдум о независимости в Шотландии уже проводился. Я напомню, это было в 2014 году. И тогда с небольшим перевесом шотландцы проголосовали против. Борис Джонсон как раз опирается на результаты этого голосования и заявляет о том, что такое судьбоносное решение должно проводиться не более чем раз в поколение. Поэтому, естественно, следующий референдум должен быть отложен, ну, минимум на десятилетие, а то и больше. Тем не менее, позиция шотландских националистов с каждым годом усиливается. Малым партиям не удается эффективно блокировать в целом законодательную деятельность шотландских националистов Холли Руди. И, соответственно, у них есть шансы за счет эффективной пропаганды и дальнейшего давления на центральное правительство добиться преференции в рамках девалюции, то есть расширить девалюцию, провести так называемую девалюцию МАКС, то есть расширить полномочия в рамках налоговой сферы, в рамках законодательной сферы. Но для того, чтобы выйти из состава Великобритании, нужно сделать огромные усилия. Я думаю, что сейчас шотландский националист к этому не готов. Тем не менее, я должен сказать, что как раз вопрос о независимости, он является ключевым для этой партии, потому что в каждом предвыборном манифесте он выступает лейтмотивом. То есть вопросом, можно сказать, жизни и смерти для этой партии. Именно за счет него она привлекает свой электорат.
Олег Валерьевич, благодарю вас за комментарий. Олег Ахошин, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН, был в эфире «Радио Спутник».
Интервью на «Радио Спутник».